Глава третья. Смерть Ивана Ильича. Вежливо попрощавшись с лысым братом фондоринской секретарши, тот выщипывал пинцетом фиолетовую, как у сестры, бровь и на уходящего даже не взглянул, Сопкор покинул офис 13А в глубокой задумчивости. Потыкал пальцем в кнопку вызова лифта и нескоро сообразил, что кабина приезжать не собирается. За время, которое Сопкор провел в стране советов, скрипучий элеватор успел выйти из строя. Такой уж, видно, нынче выдался день. Топать пешком по ступенькам то вверх, то вниз. Ладно, спуститься с пятого этажа дело небольшое, ноги не отвалятся. Сопкор двигался навстречу окну и жмурился. Сквозь пыльные стекла светило солнце. Погода для ноября стояла удивительно ясная и теплая. «Семь раз отмерь, один раз отрежь», — бормотал он себе под нос. Урок, хороший урок на будущее. А то мы все с плеча да наотмашь. Вот ведь по всем признакам гад и брехун. А поближе посмотреть, да в глаза заглянуть — живой человек. Если тебе оказано такое доверие, если тебе дана такая власть, ответственней нужно, без формализма. А то ведь там долго разбираться не станут, раз-два и готово. Еще и дети невинные пострадают, как тогда в Мерседесе. В Содоме и Гоморе тоже, надо думать, были малые дети, которые во взрослых безобразиях не участвовали. А ведь и на них тоже пролил Господь серу и огонь, заодно до кучи. А кто виноват? Не Бог. Лот. Это он, Божий уполномоченный, должен был подумать о детях и напомнить руководству. Тоже ведь был, можно сказать, сопкором. Должность нешуточная. Вот в редакции, перед тем, как... Первый раз в долгосрочку послать. Сколько человека проверяли, перепроверяли, инструктировали. Чтоб понимал, собственный корреспондент глаза и уши газеты, да не абы какой, а самой главной газеты, самой главной страны. И то была всего лишь газета. А тут инстанция куда более возвышенная. «Нельзя заноситься. Нельзя отрываться от людей», — строго сказал себе Сопкор. «Приговор отменить — это первым делом. Пускай себе живет». Раз не пропащий человек. На площадке четвертого этажа расположилась компания бомжей. Двое сидели на подоконнике, на газетном листе бутыль барматухи, вареные яйца, полуобгрызенный батон. Третий уже сомлел, лежал прямо поперек лестницы, раскинув ноги. Глаза закрыты, изо рта свисает нитка слюны, к небритой щетине пристала яичная скорлупа. «Какой он к черту буржуй!» — подумал Сопкор про магистра президента. Офис без евроремонта, лифт не работает. В подъезде вон бомжи киряют. — Да здравствуют демократические реформы! — сказал он вслух и подмигнул бедолагам. — Так что ли, мужики? Лежачий на его слова никак не откликнулся. Один из сидящих с рыжеватыми волосами и, если помыть, еще совсем молодой, сказал с набитым ртом. — Чего ты, чего? Сейчас докушаем и пойдем. Кому мы мешаем? Другой просто шмыгнул распухшим утиным носом, подвинул батон к себе поближе. Эх, несчастные люмпины, щепки, отлетевшие от топоров рыночных лесорубов. — Да мне-то что, хоть живите тут, — махнул рукой Сопкор. Надо бы порасспросить, как до такой жизни дошли. Наверняка на пути каждого из них встретился какой-нибудь гнилостный гад, обманул, выгнал из дому, лишил работы, подтолкнул оступившегося. Сопкор замер в нерешительности. Вступать в беседу, не вступать. Мужики смотрели на него с явной тревогой. Не будут откровенничать. Им бы сейчас выпить да закусить. Ну, пускай расслабляются. Прошел мимо сидящих. Через спящего алкаша пришлось переступать. Очень уж привольно расположился. В тот самый миг, когда Сопкор уже поставил одну ногу на ступеньку, расположенную ниже лежащего, а вторую еще не оторвал от площадки, клошар вдруг открыл ясные, совершенно трезвые глаза и со всей силы ударил Сопкора грубым армейским ботинком в пах. Ослепший от боли Сопкор не успел и вскрикнуть. Рыжий и курносый вмиг слетели с подоконника, заломили ему локти за спину, причем оказалось, что оба бродяги почему-то в прозрачных резиновых перчатках. А тот, что притворялся спящим, задрал Сопкору брючину и ткнул в голую лодыжку черной трубкой с двумя иголками. Раздался треск электрического разряда, пахнуло паленым, и в следующую секунду... Впрочем, следующей она была только для выпавшего из режима реального времени Сопкора. Перед его глазами оказался дощатый потолок, с которого свисали лохмотья паутины и клочья отслоившейся краски. Потолок был наклонный, в углу смыкавшийся с полом. А когда Сопкор повернул голову, то увидел сияющий квадрат окна с треснувшим стеклом. Услышал откуда-то снизу завывание автомобильной сигнализации и подумал: «Я нахожусь на чердаке большого дома. Окошко выходит во двор, не на улицу, иначе был бы слышен шум движения». Дул сквозняк, а холодно не было. Крышу солнцем нагрело, что ли? Сопкор посмотрел в другую сторону. Увидел сверху и чуть сбоку совсем близко небритую рожу яичного. Скорлупы на щеке у него уже не было, но мысленно Сопкор назвал разбойника именно так. В руке яичный держал большой ком ваты, источавший резкий и неприятный запах. Нашатырь. Очевидно, только что отнял от лица пленника. Рыжий и курносый стояли чуть поодаль. «Идиоты! Нашли кого грабить!» — хотел сказать им Сопкор, но вместо этого только замычал. Губы не пожелали размыкаться. Оказывается, они были залеплены пластырем, а он сразу и не заметил. К жертве грабителей понемногу возвращалось сознание, и открытия следовали одно за другим. Руки-то скованы за спиной наручниками, а ноги стянуты ремнем. Судя по тому, что сползли брюки его же собственным.
— С возвращением, — сказал яичный, оттянув пленнику века. Зрачок, нормальный контакт с действительностью восстановлен. Приступаем к прениям. Извольте обратить свой просвещенный взор вот сюда.
Сопкор скосил глаза и увидел зажатый в пальцах бандита шприц.
— Тут, коллега, едкий раствор. Игла вводится в нервный узел. Интенсивность и продолжительность болевого синдрома зависят от дозы.
— Интенсивность, синдром. Ишь ты прям профессор, — подумал Сопкор. Яичный дернул его за руку, чуть не вывернув плечевой сустав, и аккуратным, точным движением прямо через пиджак и рубашку ткнул иглой в локоть. Подавился невыплеснувшимся воплем Сопкор и секунд 10 корчился, стукаясь затылком и каблуками об пол. Подождав, пока конвульсии утихнут, яичный продолжил. Это была минимальная доза в порядке дегустации для экономии времени и сил. Моего времени и ваших сил. И чтобы вы поняли, мы не дилетанты, а профессионалы. Вы сами-то профессионал или как?
Сопкор вопроса не понял, однако кивнул. Ну, значит, умеете оценивать ситуацию. Раунд проигран. Информацию из вас мы все равно добудем. Вы знаете, что технические средства это гарантируют. Вопрос лишь во времени. Так что, поговорим?
Сопкор снова кивнул.
Ну вот и золотце, усмехнулся яичный. Значит так. Официальную биографию можете не рассказывать. Ее мы знаем. Лучше поведайте нам, уважаемый Иван Ильич Шебякин, 1948 года рождения, как складывалась та линия вашей судьбы, что сокрыта от невооруженного глаза. Я спрашиваю, вы отвечаете. Четко, полно, честно. Я обучен определять дезинформационные импульсы по микросокращениям зрачка. Чуть что, получите дозу. Итак, вопрос номер один. В какой структуре проходили спецобучения? ГРУ?
Сопкор кивнул и в третий раз.
Отлично. Я чувствую, мы поладим. Яичный потянул за пластырь. Вопрос номер два. Сколько вас?
Едва рот освободился от липкого плена, Сопкор, не теряя ни мгновения, вцепился допросителю зубами в палец. Вгрызся, что было сил. На языке засолонило. Хотел вовсе откусить, но яичный, выматерившись, ткнул Сопкора указательным пальцем другой руки куда-то под скулу, и от этого лицо вдруг одеревенело, челюсти разжались сами собой. Укушенный налепил пластырь обратно, затряс окровавленной рукой. Протягивая ему платок, рыжий сказал:
«Она же предупреждала. Вряд ли, профи, скорее идейный. Такого на два прихлопа не расколешь. Чего ты вздумал в гестапо играть? Сказано, в Мухановку, значит, в Мухановку. Все выслужиться хочешь, в дамки лезешь».
Яичный скрутил платок жгутом, перетянул раненый палец.
«Нам тут так на так до ночи сидеть», — зло процедил он. Не тащить же его через двор среди бела дня. Время — субстанция конечная, его беречь надо, Опять же, не впустую париться, а дело сделать. Ничего, я всяких колол. И идейных тоже. Пытка не попытка, да, товарищ?
Это он уже обратился к Сапкору. Наклонился к самому лицу пленника, подмигнул, а у самого глаза бешеные. Разозлился, значит, из-за пальца-то. Сапкор говорить не мог, а потому тоже подмигнул. Мысль у него сейчас была одна. Пробил час испытания. Нисколечко не боялся. Даже обрадовался, потому что знал, выдержит.
Рыжий сказал, охота тебе. В Мухановке вколем дозу скворушкой запоет. Все расскажет, и сколько, и кто, и где.
А третий, которого Сапкор окрестил курносым, помалкивал, держал руки в карманах. Слова Рыжего взволновали пленника. Оно как в самом деле накачают наркотиками. Не выболтать бы, о чем не положено знать никому и никогда.
«Охота!» — отрезал яичный. «Я эту гадюку кусачую сейчас без химии поучу уму-разуму. По-афгански!»
Он нагнулся, взялся одной рукой за ремень, которым были стянуты щиколотки Сапкора, и рванул, намереваясь выволочь узника на середину чердака. Рывок был такой мощи, что старый, в нескольких местах перетертый ремень лопнул. Яичный едва удержался на ногах. Сапкор же проворно встал на колени, потом на корточки, увернулся от рук Курносова и, не тратя времени на то, чтобы распрямиться, метнулся к окошку. Вышиб головой прогнившую раму, кубарем прокатился по теплой, сверкающей бликами крыше и ухнул вниз в густую тень. Об асфальт он ударился спиной. Более звуков не было, но зрение и обоняние Сапкора покинули не сразу. Он судорожно вдохнул запахи двора, сырость, бензин и карбид. В голубом прямоугольнике, зажатого меж корпусами неба, светило солнце. Внезапно, очень явственно и отчетливо, он увидел себя, молодого, четверть века назад. Рядом стояла жена. Они только что приехали на остров Свободы, в первую загранку, вышли на балкон и смотрели на океан, на залитую солнцем Гавану. 700 сертификатов будем тратить на жизнь, а по 550 будем откладывать. Да, Вань, накопим, Вань, и купим двухкомнатную на Ленинском или на Академической, — щебетала Люба счастливым голосом. Сапкор слушал и улыбался. А вокруг было столько света, сколько никогда не бывает в северных широтах. Вдруг солнце начало стремительно меркнуть, небо потемнело, а облака сделались похожи на черные дыры. — Это конец света, — удовлетворенно подумал Иван Ильич. — Допрыгались, гады. Но теперь вы за все ответите. Он втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, потянулся и умер.